Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии волонтерства и добровольчества. У нас сегодня в гостях аспирант философского факультета МГУ, кафедры истории русской философии, один из авторов радиостанции «Вера», руководитель добровольческого отряда Илья Олегович Ермолкин. Здравствуйте, Илья.
Добрый вечер, Алексей Павлович.
Ну вот, я благодарю вас, что вы пришли поговорить о философии. Имеете на это право, поскольку пришли на философский факультет. Хотя первое ваше ведь образование журналистское, да?
Именно так, да.
Что же вас привело все-таки к занятиям философии? Почему философия? Как вы мыслите себе философию? Как башню слоновой кости, как какую-то стройную теорию, которая позволит вам упорядочить ваши действия, ваши мысли, или как-то еще?
Тут скорее два вопроса. И что привело, и кто привел? Что привело, это, наверное, вопрос тоже такой философский, потому что с детства мне всегда было интересно понять суть многих вещей, понять суть того, что вокруг меня происходит. И благодаря тому, что я воспитывался и рос в православной семье, и так или иначе мы общались с разными священниками, богословами, и которые отвечали на многие вопросы мироздания, для меня всегда это было интересно. А как объясняется эта история, как объясняется этот факт? И даже не только с точки зрения религии. Вот. И для меня лично философия – это наука, которая… наука о мироздании. То есть, если, например, математика – царица наук, то для меня философия – это мать всех наук, абсолютно, потому что есть философия всего – и математики, и физики, и даже уже… есть философия искусственного интеллекта, то есть в философии объясняется абсолютно все. А кто меня привел? Это наш тоже профессор с кафедры истории русской философии Василий Николаевич Пономарёв, который вел, когда я четвертый курс бакалавриата заканчивал на факультете журналистики, он вел у нас семинары по истории философии, и мне нравилось, как он, во-первых, преподавал, и мне нравилось готовить домашние задания, доклады, и в один момент он мне и предложил: а не хочешь ли пойти к нам? Ну, а так как я на военной кафедре еще параллельно учился, то в магистратуру на философский перевестись не мог. Мне надо было закончить на журфаке. В принципе, я и хотел это сделать.
То есть ваш такой православный опыт семейный, он не помешал тому, что вы обратились к философии?
Наоборот, только помог.
Привел к философии, которая дополняет ваше религиозное мировоззрение, ваш религиозный опыт, вашу церковную жизнь, да, дополняет какими-то более глубинными, более фундаментальными, скажем так, вопрошаниями.
Да, конечно, потому что в философии я всегда у любого философа ищу какую-то духовную подоплеку, даже если это философ, ну, возьмем того же Владимира Ильича Ленина, который публицист и философ, но при этом является абсолютным антирелигиозным человеком, хотя как раз-таки именно с религией он всю жизнь и боролся, но там тоже абсолютно духовная подоплека, это именно ненависть, ненависть, которую он подпитывал себя, потому что уничтожить все, что связано со Христом, с православием, и здесь тоже духовная подоплека. Именно через вот эту вот духовную основу как раз и интересно изучать, а как он мыслил, и не только он, и многие его сподвижники, скажем так.
Ну, кстати, по закону Божьему у него в Симбирской гимназии была четверка. Он был очень успешный ученик, изучал иностранные языки, но, видимо, что-то не пошло с…
Но ведь он с золотой медалью закончил царскую гимназию, как и, кстати, и Керенский. Они же, по-моему, то ли на одном курсе, они вместе вроде как заканчивали, насколько я помню.
Ну, вот то, что вы говорите, это мне напоминает подход отца Василия Зиньковского в истории русской философии, который тоже, в общем-то, рассматривает и представителей такой радикального направления русской мысли, ища какие-то религиозные мотивы. И у Белинского, и у Чернышевского, и у Герцена, и у Добролюбова. Все эти деятели прописаны в истории русской философии Зеньковского, но он смотрит на их отношения с церковью, со Христом, отношения иногда очень противоречивые, иногда просто такие вот радикально отрицающие, да, но ведь и в атеизме есть очень такая мощная религиозная подпитка.
А потому что они с ней борются, как можно не иметь эту духовную подпитку, если ты с этим борешься? Это же логично, логично.
Да. Но мы сегодня собирались поговорить с вами о том, чему вы посвящаете значительную часть вашего свободного времени, да, вот каждый по-своему организует досуг, кто-то ходит в театры, кто-то играет в азартные игры, кто-то спортом занимается, а вы вот занимаетесь волонтерской деятельностью, и, насколько я знаю, занимаетесь ей не только у себя дома в Москве, но выезжаете и на новые территории, и туда, где сейчас идут боевые действия. Что вас привело к этому? То есть вот почему вдруг вы почувствовали в себе зов, если можно так сказать, да?
Этот зов у меня был с детства, то есть желание помогать и служить Отечеству у меня было еще с малых лет. Меня воспитывали на советских мультфильмах, советских фильмах, и в частности, в основном военных, военно-патриотических. Один из любимых, кстати, фильмов в детстве, уже в детстве, мне лет в 11 или 12, а может даже раньше, фильм Александра Невского из Эйзенштейна, один из моих любимых фильмов.
С музыкой Прокофьева, да?
Да, да, да. И уже чуть позже и фильм про Александра Суворова, уже 46-го года, или нет, или раньше, во время войны, уже точно не скажу, не совру. И для меня вот это вот все время стремление было как-то помочь. И причем не просто помогать, ну, что-то вот здесь собрать, как письма отправить. Нет, это для меня это было не то. А я хотел именно поехать на передовую, вступить в ряды какого-нибудь подразделения и плечом к плечу со служивцами защищать нашу Родину. Но во всем есть Божий промысел, и у каждого своя задача, у каждого свое предназначение, потому что от некоторых гораздо больше пользы на поле боя. А в моем случае оказалось гораздо больше пользы, если ты помогаешь подразделениям, обеспечивая их всем необходимым. И вот по факту моя мечта исполнилась. Вот в 23-м году, когда я закончил военные сборы и получил уже тогда военную специальность, как раз-таки информационно-психологическое обеспечение военной деятельности, а по факту то, чем я занимаюсь, тоже является отчасти именно этим. Мне поступило предложение от священника и руководителя одной из гуманитарных групп вступить, собственно, в их коллектив и поехать в Запорожскую область в добровольческое подразделение 20-го БАРСа. То есть БАРС – это аббревиатура, это боевой армейский резерв страны. И чтобы я выступил перед бойцами как раз со своим творчеством, потому что я и пишу стихи, и в том числе как раз военно-патриотические – это вообще основа моего творчества.
Читаете их или поете?
Нет, не пою пока что, но недавно, освоив искусственный интеллект, начал заливать свои стихи как раз-таки в одну из программ. Да, и он пишет музыку и вокал, и очень часто попадает в точку. Я приехал тогда в 23-м году, в августе, в Запорожскую область, и выступал перед бойцами, и это нашло отклик у них и в глазах, и в сердце, и ко мне многие подходили, и в том числе был один такой боевой медик, у него был позывной «Псих», и сказал, что хоть он и атеист, но душу зацепило, сердце зацепило, и потом через некоторое время я даже наблюдал, в следующие разы, когда уже приезжал, все это стало для меня происходить на регулярной основе, приезжая, у него уже шеврон «Спас нерукотворный» на правом плече, и он уже вместе с нами ходил на молебен.
Принял крещение?
Да, как оказалось, и потом вот он сам рассказывал мне уже в последующие разы, когда я приезжал, у него дочка тогда сколько, и тогда ей было лет 9, она ему говорит, пишет ему: «Папа, вот мы с мамой ходим в воскресную школу в храме, я вот вместе с другими девчонками вяжу перевязки, то есть готовлю в том числе всевозможные наборы для наших бойцов, тоже буду помогать фронту. Маленькая девочка 9 лет, и это вот, собственно, его тоже сподвигло.
Говорят, что на войне атеистов не бывает.
Именно вот так.
То есть вот такая судьба этого человека, психа, да? Вот,
да.
Имя которого, наверное, мы с вами не знаем, поскольку...
Да, я, кстати, не уточнил,
это,
как
его... Ну, это условия войны, может быть, кто-то их и не сообщает специально, но эта его история очень показательная, и мне таких историй много рассказывал священник Михаил Васильев, герой России, который погиб, выполняя свой пасторский долг. Да, он постоянно ездил в горячие точки, и не только вот последний конфликт на Украине, но и Сирия, и Чечня, и прошел, по-моему, их 12 этих горячих точек, был кавалером Ордена Мужества. И он мне рассказывал много таких историй, когда он на передовой буквально крестил бойцов, вот, поэтому вы это своими глазами увидели и почувствовали, и, может быть, как-то в этом поучаствовали, потому что ваши стихи, они тоже, может быть, были той последней капелькой, которую вот это сердце человека обратило к вере, да?
Да, именно так, потому что у меня не только военно-патриотические, но еще вот эта православная, опять-таки, духовная основа в них, безусловно, есть.
А священник, который вас туда привел, он московский священник, это приходский священник?
Да, он был раньше подмосковным, а сейчас это Тинау уже считается, то есть, по факту, часть...
То есть, Новая Москва,
да? Да, Новая Москва, совершенно верно, да.
То есть, это, видимо, ну, такой не единичный случай, да, когда вот наши пастыри занимают добровольческой деятельностью.
И слава Богу, на самом деле, потому что вот, кстати, в нашей русской философии это есть ярчайший пример, и я даже сам этого, кстати, не знал, это небезызвестный философ Павел Александрович Флоренский, будучи уже тогда священником, и в 14 году он уже стал, по-моему, доктором богословия, насколько я помню, в 14 году.
Магистром богословия, да, и... он преподавал в Московской духовной академии, был профессором.
Да, и, собственно, он как раз-таки в годы Первой мировой войны на санитарном поезде поехал на фронт и, по факту, выполнял две роли, и как походный священник, и в том числе был параллельно санитаром. Ну, это, кстати, и образ Луки Воина Ясинецкого, который также был и врачом одновременно, и в то же время гениальным хирургом. Хотя, конечно, вот духовнику Павла Флоренского, у него был епископ Антоний Флоренцев тоже, такой интересный.
Флоренцев, да.
А Флоренцев, ему не нравилась вот эта вот его деятельность, и второй раз он его уже не благословил. Кстати, как и не благословил на монашество. Вот, но, тем не менее, отец Павел, он не просто служил Богу и людям на фронте, он же еще и писал свои заметки, то есть они так и назывались, в санитарном поезде Черниговского дворянства «Заметки и впечатления». В 15-м году они были изданы, но вот так вот судьба сложилась, что... Его духовник считал, что от него больше пользы на кафедре, чтобы он преподавал и просвещал людей все-таки в гражданской жизни. Хотя, конечно, Павел Александрович очень много сделал для наших ребят, для бойцов. И вот пример сейчас вот как раз-таки, это вот для меня наши русские философы, они являются неким таким условным идеалом, условным, потому что идеален только Бог, условный идеал, к которому, ну, необходимо стремиться, когда ты развиваешься в какой-то вот среде, в какой-то области. То есть вот для наших батюшек образ Павла Флоренского, он такой ярчайший пример, безусловно.
Мучеников. Человек,
да, который священник,
он, конечно. Но не канонизирован как священномученик, но, по сути, его смерть в 1937 году была исповедничеством, да, то есть он провел 4 года в лагере, и в 1937 году был умерщвлён, когда его с Соловков перевозили куда-то там в Ленинград.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами я, ведущий Алексей Козырев, и наш сегодняшний гость – аспирант философского факультета МГУ, доброволец Илья Ермолкин. Вот Как вам кажется, Илья, добровольчество и волонтерство – это одно и то же? То есть сегодня мы иногда говорим «волонтеры», «волонтерское движение», и, мне кажется, есть даже какие-то определенные регламентирующие документы, которые принимает власть. Я не очень силен в этой юридической базе, да? Вот. А иногда говорим «добровольцы». Вот. В чем разница этих слов? И какой из них, может быть, если это уместно спросить, более нагружено религиозным смыслом?
Ну, во-первых, слово «доброволец», оно именно русское, угу. потому что, то есть по доброй воле человек, угу. как уже в начале нашей передачи правильно было сказано, что человек пренебрегает своим свободным временем, которое он мог бы потратить на что-то развлекательное, на что-то такое расслабляющее, а вот наши волонтеры, добровольцы, они как раз не просто жертвуют своим временем, они наполненные вдохновением, действительно, они отправляются на фронт и помогают нашим ребятам, поддерживают их не только вот чисто вот собрать груз, привезти, отвезти, передать, а именно побыть с ними какое-то время. Кто-то выступает, кто-то, вот как батюшки, читают им проповеди, их приводят к вере многих. И в целом, ну, для меня лично слово «доброволец», оно больше подходит, потому что, во-первых, оно русское, но, с другой стороны, когда ты находишься на фронте, с этими словами нужно быть аккуратнее. Со мной была уже история, когда мы пересекали границу, сейчас мы выезжали из Донецкой Народной Республики, и как раз-таки, когда мы уже проходили таможню...
Выезжали на большую землю, да?
Да, да, да. И, значит, на таможне стоял такой столик, за которым сидел боец и какие-то списки заполнял, составлял списки, что-то там заполнял, и у нас многие в военной форме же туда ездят, а я был ужасно уставшим, и нас спрашивают, так строго спрашивают, вы кто? И я беру, а хотя я самый младший в группе, за священника, за всех беру, так громко говорят, а мы добровольцы. И на меня все начали шикать, ты что говоришь? А добровольцы-то, это же участники добровольческих военных подразделений. Вот, собственно, как раз мы в один из них ездили.
Ну, как, собственно говоря, и волонтеры поначалу были, это бойцы, комбатанты, которые не получали деньги за свое участие в войне, да, получали славу, может быть, получали добычу. Вот, собственно говоря, первое значение этого слова еще, там, по-моему, 17 века. И, кстати, оно давно в русском языке, это слово, хотя оно и не русское, волонтер. Да? Да. Вот, это были именно люди, которые воюют, а не которые оказывают гуманитарную помощь. Поэтому здесь такая амнемия своего рода.
И вот. И да, и нас попросили подойти к этому столу, нас должны были внести в какие-то списки, предоставьте ваше удостоверение, и тут я понял, что я сказал что-то не то. И, конечно, начали мы объясняться, что мы не добровольцы, мы волонтеры, и поэтому в зоне проведения боевых действий, конечно, надо быть аккуратнее с такими словами и все-таки использовать слово «волонтер», потому что... Или слово «гуманитарщик» еще лучше, то есть либо так, либо так.
Вот видите, я не случайно задал вам этот вопрос, потому что, казалось бы, для нас вот в такой мирной, спокойной обстановке это синонимы, это слова, да, которые взаимозаменяют друг друга. Но когда ты попадаешь в другую реальность, где слово весит гораздо больше, где оно значит то, что оно значит для этих людей, тут есть серьезное различие между этими понятиями. Вот. А вот почему вообще нужно делать добрые дела? Ведь, ну, вот Лютер, один из главных реформаторов, да, вот в XVI веке, он произнес «Соля фиде», «только верую», да? Ну, добрые дела, они ведь так мелочны, незначительны, да, вот, по сравнению с первородным грехом, что они нас не спасут, спасает только вера. Вот, понятно, что это протестантизм, вот, и мы должны что-то ответить, поскольку мы принадлежим к другой деноминации, которая исторически более укоренена в предании, да, в истории церкви. Вот. Но что могут дать нам добрые дела? Вот комфорт, покой, утешение, моральное оправдание, что и мы тоже не в стороне, да? Или, может быть, что-то большее?
Ну, для меня лично, вот последнее то, что вы как раз сказали, о том, что мы не в стороне, для меня это особо важно понимать, потому что все мои прадеды, Во-первых, у меня один прадед – это священномученик, от которого осталась только фамилия Сельский. Он в свое время укрывал наших советских солдат, за что его замучили фашисты, и, выдергивая по волоску из его бороды…
Это где было?
Это было… Сейчас скажу. А это вот как раз на территории тогда этого, это на территории РСФСР было, да, когда они уже зашли.
Ну, в оккупацию, да? В оккупацию.
Да, именно так. Он не ушел со своего прихода сельского как раз. То есть он и фамилия Сельский, сельский приход. И, собственно, как раз своих не сдал. Хотя как раз-таки советская власть его и притесняла, но как раз-таки именно свою родину, потому что для него родина – это народ, которому он в том числе служит, он его не предал. И другой прадед у меня, Георгий Сергеевич Синюков, он принимал участие в войне на Ленинградском фронте, и так получилось, что его ранили, и в санитарном поезде от истощения, это был самый голодный фронт, он погиб. То есть, ну, по крайней мере, врачи констатировали смерть, и он, его вместе с другими бойцами выложили, а это была зима, выложили рядом с железной дорогой, засыпали снегом, и в какой-то момент он очнулся. И вот чудо, рядом проходил обходчик, который его откопал, а он, слава богу, еще лежал сверху, и его как раз-таки уже выходила тоже потом отдельная медсестра, он этот обходчик вот дотащил до ближайшего госпиталя, и, собственно, к нему приставили персональную медсестру, которая из пипетки каждые 15 минут его кормила, иначе было выходить его нельзя. И она ему сказала, что жить тебе до 100 лет, он и прожил ровно 100 лет, и умер на 101-м году жизни в 2000 году. И когда вот у меня такие предки, и у меня было вот как раз в том числе, почему я туда поехал, у меня было осознание, а как вот я могу оставаться в стороне, я не могу находиться здесь и просто вот здесь в тылу помогать, я должен ехать на передовую и помогать бойцам, чем могу.
То есть, важно было увидеть в лицо тех людей, которым ты помогаешь, да?
Именно так. Я каждый раз
не просто перечислить деньги, потому что это тоже ведь форма помощи.
Конечно,
когда
собирают
пожертвования, когда что-то покупают, кому-то там перечисляют в гуманитарные фонды. Я думаю, что есть даже и очень добросовестные фонды, которые эти деньги доносят до тех, кому это необходимо. Но тут надо увидеть в лицо тех, кому ты осуществляешь помощь.
Ну, то есть, это адресная помощь, конечно. Ты просто, то есть, для меня это действительно свои люди, и мне там с духовной точки зрения хорошо, потому что независимо от того, какой веры эти люди, я чувствую единение, вот единение душ, потому что там все многие какие-то, может быть, вещи, которые в обычной гражданской жизни у нас связаны с дискомфортом, с чем-то еще, они там нивелируются. То есть, во-первых, осознание того, что ты жив, и слава богу, а во-вторых, то, что ты жив, рядом с тобой боевые товарищи, которые всегда подставят плечо, защитят, прикроют и тебя не бросят. Потому что принцип «своих не бросаем», он у нас как-то вот уже на подкорке сознания по-другому.
Шкала ценностей там другая, да?
Абсолютно другая. То есть там, ну, собственно, почему вот и как раз часто поднимается проблема реабилитации, адаптации, потому что люди, возвращаясь в обычную гражданскую жизнь, они не просто связываются, они сталкиваются лбом ко лбу с такими уже привычными для нас вещами, как лицемерие, как в свое время, кстати, Аркадий Райкин сказал, что хамство видоизменилось. Раньше говорили «пошел вон», сейчас говорят «зайдите завтра». И они сталкиваются с этим.
Потрясающе, вы помните еще Райкина. То есть вы не помните, вы, наверное, это уже потом где-то услышали, да?
Ну,
то
конечно.
Вы не могли его увидеть.
Я просто напоминаю, меня воспитывали на советских мультфильмах и советских фильмах, и, в принципе, на советской культуре в том числе. И они сталкиваются в том числе и с этим. То есть они сталкиваются с конкретно привычными для нас уже человеческими такими мелкими проявлениями греха.
И, конечно, конечно же, здесь вот опория, да, куда поехать отдыхать, в Черногорию или в Турцию, да, и в какой банк вложить деньги, да, чтобы получить больший процент, да, вот чем живут люди в мирное время. И тут приезжают люди, которые вчера еще стояли на тоненькой границе между жизнью и смертью, и которые держали за плечо своего товарища, вот, и они сталкиваются вот с этими безумно сложными проблемами, которые мы тут решаем, да, и думаем, как их решить. Для них это должно быть просто потрясение.
Да, при том, что они свои вопросы часто решают очень быстро. Другой вопрос, что иногда радикально, но, тем не менее, они их решают быстро, потому что, когда на кону человеческая жизнь, или здоровье, и вообще существование подразделения и так далее, то и судьба страны, они не могут медлить, это невозможно так поступать. И когда они приезжают сюда и вот сталкиваются в том числе с вопросами бюрократии, как у нас Маяковский писал, я волком бы выгрыз бюрократизм. Поэтому они как раз, они этого не приемлют, и в этом как раз большая проблема. Некоторые с этим могут смириться и стараются решать вопросы, ну, по мере возможности, а некоторые не могут смириться, приезжают и смириться не могут.
А иногда слышат еще и обидные слова, мы вас туда не посылали, или вот что-нибудь в таком духе.
К сожалению, да, к сожалению.
Настроения в обществе бывают разные.
Абсолютно
точно. Вот, и то, что было свято для русского человека, вот, поддержать воина, поддержать ребенка, поддержать даже зэка, да, как вот по этапу шли, и русский человек краюху хлеба отдавал, да, сейчас это как-то немножко размывается и теряется. Моя хата с краю.
Ничего не знаю.
Ничего не знаю, да.
Вот принцип. Недавно я как-то просто читал статью в Википедии про нашего русского религиозного мыслителя Николая Федорова. Причем я так с удивлением узнал, что память о нем, можно сказать, только сейчас, в наше новое время, потихонечку начинает возрождаться. И я увидел, что недавно была учреждена медаль имени Николая Федорова, как раз-таки в том числе и за библиотекарское дело. И на обратной стороне, ну, во-первых, на лицевой его портрет, а на обратной стороне выгравирована его цитата, что «жить надо не для себя и не для других, а со всеми и для всех». И меня это поразило, вот это как раз вот эта вот идея всеединства, и потом как раз вот идея соборности еще, которую как раз и Хомяков развивал, а термин-то ввёл наш тоже философ Самарин. Я, кстати, узнал, что аналогов в мире этому термину нет.
Ну, термин-то ввёл еще Никео-Константинопольский символ веры, да, как кафоликос, да, единую святую соборную апостольскую церковь, то есть церковь соборная, и это один из признаков церкви, соборность не русского человека, не славянина, а христианина как такового. Христианин не может жить без того, чтобы собороваться с братьями по вере. Да? Вот если это по-другому, если это соборование превращается в крестовый поход или еще во что-то, значит, это какое-то не то христианство, ложное, искаженное христианство. Поэтому это в основе нашей веры, вот это понятие соборности. Славянофилы здесь были просто хорошими верующими людьми церковными, которые услышали это в церковном предании и попытались донести это до общества. Вот. А я, знаете, подумал, вот у замечательного русского писателя Михаила Пришвина, у него есть огромный дневник, 19 томов, да, вот всю жизнь он вел этот дневник. В 22-м году есть одна очень пронзительная запись про помощь, да, я даже как-то помню в Крыму еще до 14-го года на волонтерском съезде об этом тексте рассказывал, где Пришвин говорит: «Иду делами добрыми». Вот как бы вы прокомментировали эти слова? «Иду делами добрыми».
Ну, для меня, на самом деле, это определение смысла жизни, во-первых. То есть то, что ты как раз-таки, как вот Николай Федоров и сказал, то, что ты живешь не только для себя, но, находясь в обществе, ты живешь жизнью этого общества, и для жизни этого общества ты отдаешь всего себя, то есть для того, чтобы оно существовало, а идти, то есть идти добрыми делами – это проживать свой жизненный путь, отдавая часть своей души для окружающих тебя людей, для семьи, для друзей, для страны.
И, наверное, так, приобретая тем самым что-то бесценное, да? Потому что если ты не отдаешь,
Божья благодать,
то ты и не приобретаешь.
Ты приобретаешь вот, Божью благодать.
Душа аще не умрет, не оживет. То есть вот отдавая, ты тем самым становишься чем-то, да? То есть иду не в том плане, что я вот раз в день должен совершить доброе дело там или раз в неделю, а я как бы возрастаю. Это мой личностный рост, который происходит посредством того, что я стремлюсь делать что-то доброе и хорошее. Вот важно еще различить, что доброе, а что, может быть, недоброе, да, потому что для этого нужен внутренний камертон. Что может быть таким внутренним камертоном? Что отличает добро от, может быть,
Два года назад на проповеди Андрея Ткачева я услышал от него замечательную фразу, что если ты не знаешь, как поступить, посмотри в Евангелие. Если это Богом благословляется, то есть если в Евангелии об этом сказано, понятное дело, что прямым текстом там не будет написано про добровольчество или что-то еще, но именно вот смысл будет заложен именно в этом, то поступай именно так. Если этого там нет, то не нужно идти против Божьего Слова. Вот и все. То есть наш жизненный путь диктует нам сам Господь Бог. Он нам помогает как раз-таки не запутаться в том, что есть добро, а что есть зло.
Мы сегодня с нашим гостем Ильей Ермолкиным решили поговорить о волонтерстве и добровольчестве и о том, как это связано с философией. И мне кажется, что это очень важный разговор для нашего времени. И поэтому после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу в эфире Светлого радио, Радио Вера, в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, аспирант кафедры истории русской философии философского факультета МГУ, руководитель одного из добровольческих отрядов Илья Олегович Ермолкин. Мы говорим сегодня о философии волонтерства и добровольчества. Как Илья показал, в определенной ситуации это могут быть весьма различные понятия. Да? Еще понятие гуманитарщик вы добавили. Да, тот, кто с гуманитарной миссией едет в те регионы, где идут боевые действия, и оказывает поддержку деньгами, поддержку какими-то продуктами, поддержку духовную, читая стихи, исполняя песни. Поэтому не случайно есть и наши музыканты, актеры, певцы, кто едет туда, наверное, не только для того, чтобы зарабатывать какие-то социальные очки и звания заслуженных артистов народных, но и для того, чтобы чувствовать свой жизненный долг исполненным. Да? Вот я думаю, здесь иногда это совпадает. И ничего плохого в том, что человек поднимает свой социальный статус у себя на родине, да, делая что-то позитивное, положительное. Сегодня, может быть, в волонтерстве, завтра в науке, послезавтра в политике. Ведь я считаю, что это совершенно нормально, потому что еще Платон говорил о том, что политика не есть какая-то автономная сфера деятельности. Политиками становятся философы, люди, получившие хорошее образование и знающие, как устроен мир. Да? У вас есть, кстати, мечта, амбиция как-то стать политиком?
Кстати, вот вы мне сейчас задали этот вопрос, это в том числе одна из причин, по которой я как раз поступал на философский факультет. Конечно, прям политиком-политиком, может быть, и нет, но, может быть, советником президента, почему бы и нет? И я сейчас не шучу, я сейчас говорю на полном серьезе.
Ну, советник президента – это очень хорошо, но для этого нужно преуспеть в какой-то области, ну, например, в культуре, да, вот в культуре, в журналистике, в IT-технологиях, вот быть лучшим в своей сфере, чтобы умело давать советы. И такие примеры, безусловно, в нашей истории есть. Вот. Но я хотел бы вот затронуть еще какую тему. Мы с вами занимаемся историей русской философии. Так или иначе, это наша профессиональная область. Вот. Все-таки для русской философии патриотизм – это случайное явление или все-таки это вот такой какой-то фундаментальный каркас, на котором русская философия философия держится. Вот. Было время, почему я задаю этот вопрос, 90-е годы, вот, может быть, нулевые, когда к патриотизму интеллигенция относилась, ну, весьма пренебрежительно, если не сказать хуже. Да? Воспроизводились какие-то неумные цитаты, вот, западные, вот, о патриотах, о патриотизме. Вообще, сам по себе патриотизм может ли стать темой философии и быть промыслен философски?
У одного из наших историков русской философии, Николая Лоскова, угу. как раз в его труде «История русской философии» так угу. и сказано, что Иван Ильин, наш философ, его философия так и называется – православный патриотизм. Вот прям четко написано, именно так. И как раз Ивану Ильину принадлежит замечательное высказывание, что жить надо ради того, за что можно умереть. А как раз-таки у нас многие идут и умирают именно за Родину. Это не значит, что вот они пошли вот сейчас и, скинув винтовку на плечо, через 5 минут от шального осколка или пули погибли. Нет, жить, умереть за Родину – это в том числе для фраза для тех людей, которые просто живут и трудятся на благо Отечества вот с рождения и до самой своей смерти. Вот мой тоже один из прадедов Василий Михайлович Синюков, который был главным геологом у нас в советское время и добывал нефть для фронта, и до конца своих дней, к сожалению, погибший на промысле от несчастного случая, это был человек, который, невзирая на людей, которые ему мешали, в том числе и Лаврентий Павлович Берия, который его не любил за то, что тот не преклонялся перед ним, и 6 раз его вносил в расстрельные списки, после чего и Сталин его вычеркивал постоянно красным карандашом, и в результате Берию вызвал к себе и сказал, что своих лауреатов он не расстреливает, потому что Василий Михайлович был, вот, чтобы не соврать, 3-жды или 4-жды лауреатом сталинской премии за как раз-таки открытие нефтяных и газовых месторождений. Он был не военным человеком от слова совсем, и с этой областью никак не был связан. Но при этом он в годы Великой Отечественной войны помогал фронту поставлять нефть, то есть продукты для того, чтобы работала техника вся необходимая, танки, самолеты, и промышленность военная тоже работала. И этот человек сделал не меньше, чем, возможно, маршалы или простые солдаты. То есть он был наравне со всеми. То есть это я говорю к тому, что служить Родине и отдавать за нее свою жизнь можно абсолютно по-разному. И как раз-таки патриотизм – это именно отдавать самого себя на благо своему Отечеству и своему народу. И в этом не то, что ничего плохого нет, это и есть смысл жизни, а то, что так начали говорить, и, к слову, когда у нас наша страна, к сожалению, потерпела поражение после русско-японской войны, наша интеллигенция слала японскому императору телеграммы восторги и поздравления. Это как вообще? То есть в голове это просто не укладывается. Как может наш русский человек, то есть, наоборот, вроде как цвет нации, в открытую высказываться против своего государства и поздравлять нашего врага.
И... Ну и в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, тоже ненависть к большевизму в эмиграции столь сильно зашкаливала, что ряд русских деятелей культуры считали, что Гитлер вот должен освободить Россию от большевизма, и приветствовали агрессию, приветствовали нападение на СССР. Вот. Среди этих имен были весьма значительные имена русских писателей, Мережковский, Шмелёв. Вот. Но все-таки надо сказать, что вот такой мейнстрим русской философии, наверное, связан с тем, что люди поняли, вовремя поняли, что есть идеология, есть действительно отношение к революции, к атеизму советскому, а есть Родина, которую нельзя выплеснуть с водой, как иногда выплескивают младенца. То есть и вот и Бердяев, и отец Сергей Булгаков, они занимали очень пророссийскую позицию во время войны и писали об этом. Я вот лично нашел в архиве Булгакова странички его дневника военного, опубликовал его записи 41-го, 42-го, 43-го года, где видно, что его сердце было вместе с Россией, да, и он всячески желал победы русской армии, как бы она ни называлась, Красная армия, Советская армия, да, но она стояла за Россию, и поэтому...
Наши враги нас русскими называли.
Да, вот. Может быть, проблема в том, что мы не то что слишком патриоты, а наоборот стесняемся быть русскими, как вам кажется?
Недавно Никита Сергеевич Михалков об этом как раз-таки на выступлении в Госдуме и сказал, что русскому человеку присуща некая стеснительность. Вот, как-то вот исторически в нас это заложено. Другой вопрос, как это, почему это, как это объясняется, хотя, казалось бы, наоборот, нам не за что стесняться, не за что извиняться, а скорее наоборот, но это вот, я считаю, как раз-таки одно из проявлений смирения, то есть вне зависимости от того, сколько ты добрых дел сделал, это сразу вспоминаю высказывание Амвросия Оптинского, который говорил, что «делай, что должен, и будь, что будет», а Серафим Саровский как бы ему в Торе говорил, что «знай себя, и будет с тебя». То есть мы выполняем каждый свой долг, свои обязанности, начиная от помощи маме-папе с детства и заканчивая уже во взрослом возрасте исполнением своих обязанностей на работе и служение Родине, служение своему Отечеству, начиная от того, что ты можешь какую-то копеечку нищему на дороге дать, заканчивая тем, что вот как вот волонтеры ездят, собирают средства, закупают необходимый груз и ездят непосредственно на передовую или передают его через фонды тем, кто в этом нуждается, в том числе и мирному населению.
Ну, я имею в виду еще и другое, что все-таки вот это стеснение быть русскими, да, оно выражается и в каких-то формах нашего поведения, начиная от одежды и праздников, да, когда мы обязательно на английском языке должны какую-нибудь песню там спеть, да, чтобы народ вот там закричал «Вау!». Вот. Сейчас, кстати, немножко это меняется. Смотрите, вот вдруг становятся популярными исполнители, которые поют русские песни у молодежи. И даже возвращаются какие-то певцы, которые, казалось бы, уже пенсионеры, да, но вдруг они становятся суперпопулярными и собираются стадионы, да. Ну вот я недавно был в замечательном русском городе Тарусе, который был центром княжества, даже одно время Тарусское княжество было, да, и мне пришла в голову мысль, я прошел по улицам Карла Либкнехта, Розы Люксембург, да. Вот Москва в начале нулевых очень быстро поменяла свою топонимику, вернула старые московские названия – Пречистенка, Остоженка. Эти названия часто связаны, Пречистенка, дорога к Пречистой Божьей Матери, к Новодевичьему монастырю, да, с религиозными какими-то, с названиями храмов, да, вот. А глубинка русская, она по-прежнему продолжает жить в этих тенетах Карла Маркса, Розы Люксембург, Клары Цеткин. Почему? Я не могу ответить для себя на этот вопрос. Если мы патриоты, если мы русские, почему мы должны как мантру повторять эти имена немецкой социал-демократии? Имена людей, которые некоторые из них проповедовали свободные отношения половые, да, там, стакан воды. Вроде мы отмечаем День семьи и верности, вот недавно у нас был праздник, и в то же время мы поклоняемся вот этим идолам немецкой социал-демократии. Почему нам не хватает внутренней честности изменить название городов, станции метро, Войковская? Сколько в свое время писали писем, да, вот, чтобы поменять это название в честь убийцы царской семьи, фактически, да, воз и ныне там. Может быть, вы, как молодой человек, ответите на этот вопрос?
Я, наверное, как раз-таки, как молодой человек, вряд ли смогу ответить так, потому что мне часто свойственно радикально решать некоторые вопросы и проблемы, но... Здесь я благодарен своим родителям, которые как раз благодаря, я думаю, благодаря тому, что я родился у них поздно, уже мыслят не эмоциями, а именно как раз-таки за счет холодного рассудка и трезвого ума. Здесь мне не раз говорили, что необходимо время, чтобы это прошло. Другой вопрос – сколько, но к сожалению, выкинуть из нашей памяти то, что это было, даже, может быть, какие-то постыдные истории, постыдные вещи. К сожалению, в умах многих людей, тех, кто еще жил в то время, эти имена, ну, не хочется употреблять слово «святые», но, по крайней мере, являются неким примером, каким-то идеалом.
Привычка. Привычка свыше нам дана, как говорил Пушкин. Вы знаете, я помню, как шел огромный шум, да, ну как это можно Ленинград обратно переименовать в Петербург? Петербург – это там какая-то древность, это уже давно прошло.
Ну, какая же это древность?
Ну, переименовали, и ничего. И мы ездим с вами в Петербург и называем этот город кто Питером, кто Петербургом, кто Северной Венецией. Ну, мир-то ведь не сошел с рельс, да? История продолжается. И в чем-то, может быть, даже это название сегодня более укоренено в таком массовом сознании общества, чем действительно связано с историей блокады. Очень важно имя Ленинград, которое у города никто не отнимает.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, аспирант кафедры истории русской философии философского факультета МГУ Илья Ермолкин. Мы говорим сегодня о философии добровольчества и волонтерства. Вот, кстати, может быть, в истории русской философии, которой мы с вами занимаемся, вот такая организация, как ИМКА, союз, христианский союз молодых людей, которая возникла в Соединенных Штатах в середине XIX века и была волонтерской, добровольческой организацией, сыграла очень важную роль. Потому что когда русские беженцы, русские эмигранты оказались в Берлине, в Праге, в Париже, ИМКА оказала серьезную помощь. И в организации издательства, которое публиковало тексты русских философов, того же Булгакова, Бердяева, Франка, Лоскова, вот, ну и оказала помощь в организации богословского образования Свято-Сергиевский богословский институт в Париже и церковной жизни, создание новых приходов. Вот в этом плане протестантская, да, по своему происхождению организация. Но, наверное, здесь, опять-таки, есть не только конфессиональные, вот вы об этом хорошо сказали, но и общечеловеческие какие-то вещи. Когда помочь нужно не только своему единоверцу, но помочь человеку как таковому, да? Почему вот мы стремимся помогать людям, которые другие? Другие по вере, другие по национальной своей принадлежности.
С одной стороны, мне кажется, что это некая духовная генетика, потому что все-таки русский народ, он уже с давних пор воспитывался на евангельских принципах. Мы очень хорошо помним, как в Евангелии было сказано о том, что легко прощать, и вернее, любить человека, который любит тебя в ответ. Легко, скажем так, прощать долг тому, кто его тебе вернул. И тут, мне кажется, такая же идея, что легко любить своего единоверца, человека, который мыслит так, точно так же, как и ты. А здесь, когда мы помогаем абсолютно другим людям, вот как вы привели в пример ИМКУ, где люди вроде, хотя, с другой стороны, вроде тоже христиане, но при этом со своим мировоззрением, со своими какими-то устоями, возможно, может быть, некоторые агрессивно не принимающие ортодоксальную церковь и католическую, то есть у них вот абсолютно разные взгляды на жизнь, но так или иначе все же являются потомками Адама и Евы, то есть все мы дети, и братья и сестры во Христе. И как можно отказать, ну, если вот так вот трезво рассуждать, а как можно отказать по факту человеку, такому же, как и ты? Ну да, у тебя свое мировоззрение, ну да, у тебя какие-то свои взгляды на эту жизнь, но ты же не перестаешь быть братом во Христе. Ты по факту точно такой же человек. Тебя отличает просто какое-то твое внутреннее составляющее.
Образ Божий, да? Несёшь
да, себя. Основа. Ты такой же Сын Божий. Ты Его создание. Поэтому это, вот это уже осознание должно сподвигать не отворачиваться от человека, который, возможно, даже тебе неприятен.
Ну, вообще, одна из величайших загадок, тайн христианства, может быть, мы с вами недостаточно богословски компетентны, чтобы на этот вопрос отвечать, это фраза Христа «любите врагов ваших».
У нашего поэта Ветрова есть замечательное стихотворение, где есть такие строчки, что «русский воин грозен в битве, но завещано ему он ни в хлебе, ни в молитве не откажет никому». Это как раз к слову вот о той теме, которую вы подняли. Казалось бы, то есть, и, кстати, в свое время и Кутузов же, глядя на убегающих французов, сказал, что «а теперь мы можем их и пожалеть». Хотя, казалось бы, это не просто люди, которые пришли на нашу родину, это те, кто устраивал в наших православных монастырях и храмах стойла для лошадей прямо в алтаре, это те люди, которые вроде как тоже христиане, казалось бы, и у них тоже есть храмы, то есть они, как в отличие от протестантов, не утратили причастие.
Но, опять-таки, мы не будем забывать, что Наполеон был человеком неверующим, да, вот, и более того, это достаточно кощунственный человек, коронация которого была кощунством, по сути, в Нотр-Даме, да, он папу специально привез для этого и без причастия, да, возложил на себя корону, и это последствия французской революции, то есть люди, которые пришли на Русь, они уже были детьми французской революции, которых учили вот так же над своими святынями издеваться и надругаться, да, вот, поэтому ничего удивительного, что они устраивали стойла в алтарях, они у себя-то в алтарях, Бог весть чего устраивали, вот, поэтому, но вот здесь больше, конечно, вот впечатляют слова Кутузова, мы их можем пожалеть, и вот жалость – это христианское чувство вообще.
Да, потому что это даже логически объясняется. У нас был такой древнерусский инструмент – жалейка. Угу. А на древнерусском языке «жалеть» – это то же самое, что «любить». Угу. А любовь – это то чувство, которое свойственно Богу, которое он заложил в человека. Потому что Бог есть любовь.
Соловьёв Владимир говорил, что государство – это организованная жалость. То есть, вообще говоря, жалость – это такое фундаментальное свойство человеческой природы. Жалость – сострадание к другому человеку. Да? Вот, только эту жалость нужно сделать активной, сделать деятельной. Не просто жалеть и плакать, да, вот, опустить руки и вот безнадежно.
Ну и по головке погладить просто.
Да, по головке погладить. Но это жаление должно быть служением. Да? И вот здесь хочется тоже задать вопрос. А вот служение, само понятие служения, да? Вот. Это философия раба или это философия аристократа? Кто служит?
Раб, он не служит, он скорее...
Прислуживает.
Он безвольно подчиняется, потому что не имеет, ну, как мы еще помним из учебников по истории со школы, что раб – это тот низший класс общества, который не имеет ни прав, а исключительной обязанности. То есть, я бы даже сказал, не обязанность, а какое-то свое даже, ну, уже плачевное, низкое предназначение. То есть, ты ничего не можешь сделать. У тебя есть хозяин, то есть, даже не просто не господин, а хозяин. То есть, потому что господин, он как раз больше для аристократов подходит, потому что как раз именно служение, служение Богу, а господин – это у нас однокоренное со словом «господь».
Господь.
Конечно. И аристократы служат за веру, царя и отечество, как вот наш русский лозунг. А раб – это как раз-таки человек, если в современном понимании брать, то это может быть обычный обыватель. Но в нашем понимании современном раб – это среднестатистический обыватель.
Который ищет, кому себя подороже продать.
Либо так, либо, скорее, я по-другому хочу сказать, это может быть даже и не обыватель среднестатистический, а может быть даже элита, так называемая, современного общества, которым кажется, что они свободны. А на самом деле, я вот не раз об этом сам собой рассуждал, что люди, многие, забыли такие, вернее, не забыли, а давным-давно перепутали понятие «свобода» и свобододелание. А свобододелание – это не вроде как однокоренное со словом «свобода», но на самом деле по смыслу это рабство. А что это за рабство? А когда человек делает то, что ему вздумается, он это делает не, на самом деле не по собственной воле, не по собственному желанию, потому что, как у нас Тертуллиан говорил, всякая человеческая душа есть христианка, а христианин не может делать то, что ему вздумается, а человек становится рабом собственных грехов и страстей.
Ну, то есть это то, что называется на философском языке произвол, то есть или liberum arbitrae indifferentia, как если говорить на латинском языке, то есть безразличная свобода. Безразличная в том плане, что она никак не связана с категориями добра, ответственности, служения, да, то есть что хочу, то и делаю, да, вот. Так что вот, наверное, это сознание того, что есть подлинная свобода, вот, оно тоже связано с нашими великими философами. Вот Бердяев писал глубокую работу о свободе, философию свободы. И нам, наверное, нужно поучиться у наших православных мыслителей, когда мы хотим ответить для себя на вопрос, что такое свобода, а не у основоположников такого западного либерализма, там, как Карл Поппер, например. Вот. Может быть, здесь мы глубже поймем свободу. Да. Ну, вот завершая нашу программу, может быть, у вас есть какие-то пожелания к своему поколению, к людям таким же, как вы? Вот как можно войти вот из такого текучего мещанского обывательского состояния вот в то состояние делания, позитивного делания, добровольчества, да, которым вы занимаетесь? Что для этого нужно сделать?
Для этого нужно с самого детства, как вот я это вижу со своей стороны, и на протяжении всей своей жизни учить себя и приучаться к ответственности. То есть если ты... Кстати, это очень хорошо проявляется в многодетных семьях, когда mm-hmm. уже старшие братья и сестры ухаживают и помогают маме с папой mm-hmm. Присматривать за своими младшими братьями, сестрами, за младшими детьми. И уже в более старшем возрасте у них уже есть не просто ответственность за что-то, а уже за кого-то, потому что когда ты, в данном случае, волонтеры-гуманитарщики, они отвечают, безусловно, они служат Родине, но они отвечают за жизни, в буквальном смысле слова, за жизни бойцов. И посоветовать, как я уже сказал, можно именно приучая себя к ответственности. Очень часто у нас любят бросаться фразой Суворова, когда он ее сказал при переходе через Альпы, что «мы русские, с нами Бог». И вот я все долго задумывался над этой фразой, а ведь это не какой-то карт-бланш, то, что вот раз с нами Бог, то при этом нам можно все, или мы можем вообще ничего не делать, а зачем? Как в песне поется: «на небе Бог, а на земле Россия». Все, мы ходим под Богом, он в хорошем смысле этого слова, он нам и так все сделает, потому что мы русские, все у нас как бы полная свобода действий. А на самом деле ведь нет. И я сделал лозунгом фразу своего движения «Брат», что «с нами Бог, а за нами Россия». То есть мы, имея помощь Божью, должны использовать ее для защиты нашего Отечества, потому что, как вот девиз ВДВ тоже, «никто, кроме нас», а кто, кроме русского человека, сможет защитить Россию? Да никто.
Ну что ж, я благодарен вам за то, что эти лозунги стали для нас с вами частью нашей жизни, да, и что вы пережили это как свою религиозную судьбу, потому что это осознанный выбор человека, который с детства живет в вере, живет в православной церкви, и который понимает, что если что-то мы делаем по благословению, да, если что-то мы делаем, глубоко понимая корни и смысл того, что мы делаем, то Бог действительно будет пребывать с нами. А если мы безответственно поступаем, то, наверное, Бог может и отступить от нас. Да? Вот здесь не оберег и не какая-то магическая сила, мантра, талисман, да, который с нами. Бог – это личность, и мы тоже личности. Мы совершаем наш личностный выбор, мы вступаем с Богом в диалог. И, наверное, это лежит в основе философии добровольчества и волонтерства, о которой мы сегодня поговорили с нашим гостем, молодым ученым, аспирантом философского факультета МГУ Ильей Ермолкиным. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на радио «Вера».
До свидания. Спасибо огромное.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.